Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчик. На протягу наступної години ви почуєте аналітичну передачу «Празький акцент». Буде обмеркування, як вернуть у Білорусь демократію і що більш ефективне – ультиматум ці конституційна реформа, а так само інтерв'ю з сябром координаційної ради Максимом Баграцовим про його зустрічі у Москві. Але спочатку випуск новин. Сустрічені Аргкомітету створення партії «Білоруська християнська демократія» Павлу Сєвєринцю протягнули термін слідства ще на 2 місяці, до 20 січня, повідомила жінка політика Ольга Сєвєринець на свою сторінку у Фейсбуку. Про це навіть адвокату не повідомили, написала Ольга. Павел написав в листі, просто виклікали, зачитали, без обґрунтування і тлумачення. Йон нічого не підписав і пораю слідчому написати рапорт, каб не ламати себе життя і не удільничати у беззаконні. Слідчий промовчав, написала Ольга Сєвєринець. Світлана Тихановська під час візиту у Варшаву зустрілася з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Гэта є другая зустріча з керівником польського ураду. Попередня відбулася у початку вересня. Прем'єр-міністр запевнив, що Польща буде надалі підтримувати білоруську опозицію. Сьогодні стало відомо, що команда Світлани Тихановської збирає свідчення гвалту з боку білоруських силових структур, щоб подати їх на зустрічі у датським інституті протидіяння катування на гэтым тижні. Напередодні Тихановська провела онлайн зустрічі з білорусами, які знаходяться на реабілітації у Чехії. На зустрічі було 4 білоруси, які отримали серйозні травми або зведали катування в установах для відбування покарання. Суд Центрального району Менску признав телеграм-канал «Некста Лайф» і логотип «Некста» екстремістськими матеріалами. Телеграм-канал «Некста Лайф» з'являється найбуйнішим телеграм-каналом на слов'янській мові. Він має амаль 2 мільйони підписчиків. Судова справа розглядалася по заяві головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ Білорусі, яке полічило, що у інформаційній продукції є прикмети екстремістської діяльності, а менавіта організації і публічних закликів до ажицявлення масових безпорадків.
Добрий день, поважане господарство. З вами Радіо Свобода, я Юрий Дракохруст, а так само удільники нашої сьогоднішньої передачі, політичний аналітик Артем Шрайбман. Артем, добрий день.
Добрий.
Так само доктор філософії, головний редактор сайту «Наше мнение» Анатолій Паньковський.
Здравствуйте.
Добрий день, Толя. І уладальник, створальник гомельського видання «Сильні новини», ну, воно вже якби і національне так само, Петр Кузнецов. Петр, добрий вечір.
Добрий вечір.
Господарство, тема нашої сьогоднішньої гуторки навіяна текстом, який опублікував Артем днями, спочатку в своєму телеграм-каналі, потім в Тутбаї. Сенс гэтага тексту, ну, з двух словах я дам вам слово, Артём, але так вот, калі коротко. Задача номер один – вернуть Украину выборы. Гэта повинен быць пункт номер один на парадку будучага круглага стола, калі сённяшнія лідары апозіцыі хочуць перамагаць пасля гэтага. Захаваць адзінства і не даць суперніку падсунуць выгадную ему тэму перамоваў, важней, чым выцягнуць з праціўніка максімум саступак у тэме, якую прапануе ён. Артём, ну вот я думаю, что многие сказали бы, что вы про что-то такое фантастичное разважаете, коли тут Тихановская предъявляя ультиматум Лукашенку, вот сегодня марш пенсионеров, учора марш партизанов, а вы вот как-то про все той же круглый стол. Где круглый стол? С кем круглый стол? Кого
Нет, круглый стол? Юрий, я, конечно же, не про организацию этого круглого стола говорю. Я про, это скорее, текст, совет. Я нередко их даю, но совет о том, что не стоит не то чтобы вестись на второстепенные вещи, а стоит помнить о том, что такое первостепенная вещь. Это именно вот честные выборы, которые, мне кажется, при сегодняшнем раскладе сил позволили бы единому оппозиционному фронту перестать быть оппозиционным, стать правящим. При любой избирательной системе, при любой конфигурации парламентской или президентской республики и так далее. Вот в чем как бы смысл текста. Насчет круглого стола, это, разумеется, не пишется про сегодня, про завтра и про послезавтра. Я даже не уверен, что на этом круглом столе, если когда-нибудь мы к нему придем, обсуждать будущее устройство Беларуси будет Тихановская и Лукашенко. Это могут быть совсем другие акторы. Лукашенко может провести какую-нибудь косметическую реформу Конституции, потом русские заставят его уйти, и он передаст власть какому-нибудь преемнику контролируемому, надеясь его контролировать в процессе. А оппозиция переформатируется к тому времени 10 раз, и уже в будущем неустроенный этим всем народ снова продолжит возмущаться, и это приведет к новой необходимости передоговариваться. Я не мыслю сейчас во временных рамках или в персональных. Это вторично для тех рассуждений, о которых я писал. А именно о том, я писал о том, что важно не смотреть в сторону, потому что пропорциональная мажоритарная система, перераспределение полномочий — это все очень важные вопросы. Но просто есть еще более важный вопрос. И этот еще более важный вопрос – это отвязка исполнительной вертикали от тотального контроля за выборами.
Петр, а как вы глядите на эту проблему? Вот как вернуть Беларусь выборы? Ну, кто-нибудь, я думаю, многие, теперь уже многие беларусы сказали бы вельми просто. Да скинуть Лукашенко, да вот и все, вот и весь ответ. И будет нам счастье, как той казал. А вы сходны вот с кем вы? С таким больше простолинейным, але довольно широко распространенным меркованием? Ти вот с меркованием Артема, что дьявол ховается вот в каких-то таких деталях, про какие он сказал.
Ну, я... Тут можно погодиться и с тем, насамрэч, а истина будет не где посередине. Бо, по-перше, ну, натурально, нельзя игноровать зараз той момент, что народные помкнения и вот эти протестные рухи, они на сегодняшний день, я бы уже з большого не слухають політиків. І якби, ну, навіть коли б зараз почала казати Тихановська там чи нехто інший, що давайте робити зараз ось так, будемо робити, міняти конституцію, вертати вибори, ніхто б її не чув, протести б протягувалися ось менавіта з цим посилом, що дало Лукашенко. Так? З іншого боку, я особисто меркую, що навіть коли сам Лукашенко зараз розлічує залишатися в владі, то нечто робити з виборчою процедурою, це його мусить бути перша задача, бо коли він протягне своє існування в владі на певний термін, то з уліком того досвіду, яке отримало громадство у цьому році, у минулій президентській кампанії, люба електоральна кампанія по старих правилах автоматично викличе новий вибух і приведе до нового витка кризису. Тому я думаю, що ми обмірковувати у теоретичному руслі можемо, що перше, курка чи яйка, так? Але... все будет, то я буду развиваться по идее, все равно будет залежить, по-перше, зараз от протесту, а по-другое, это от того, насколько, какие планы у Лукашенко, и насколько он здольно разумеет зараз восстановить этого момента, именно с выборчего.
Анатоль, а як ви оцениваете эту ситуацию? Я все-таки навіть зараз бы сказал не столько про, как бы, може, зміст, ну, вот, Артем выступил с такой пропановой. Але, ведаете, ну, ситуация такая. Тихановская огучила свой ультиматум. Я вот когда так само робил передачу, тыдень тому, там удельничала господарыня Красулина, прессовая секретарка Тихановской, и я спытал, так вот ультиматум означает, что про перамовы уже просто не идется? Она сказала, да, так, менавито. Зараз ідеться про ультиматум. Вот якби одна лінія, а друга лінія, ну от ми бачимо, що ці посиділки СІЗО КДБ, вони якби, ну, спочатку випустили Воскресенського, який, ну, зрозумілий чоловік, так сказати, він певну функцію виконує. А от яку функцію виконує Салій, я не вірю. Яку функцію виконує визволений сьогодні Шкляров, так само не ведаю. Яку функцію виконує Власова, зовсім не обов'язково всі ці три названі мною люди, вони просто некі маріонетки Лукашенки, або просто вот, ну, такий акт гуманізму. От як би, вот ці дві лінії, вони мають якусь рівнодію?
Юрий, к сожалению, тут замедление у меня произошло, прослушал большую часть вопроса. Если позволишь, я как бы интуитивно присоединю.
Добрый.
Я примерно понимаю, о чем идет речь. Я, наверное, скажу о том, что вопрос, который ставит Артем, меня слышно?
Да.
Он действительно важен, хотя это очень изысканная постановка вопроса для нынешней ситуации, которую можно назвать в некотором смысле патовой. Нынешний политический кризис – это результат действительно потери легитимности. И не просто...
Анатолий.
Дело в том, что избирательная система, она потерпела крушение. Произошел локдаун избирательной системы, хотя они сами для себя ее написали, но вынуждены были нарушать... сами вот эти вот писанные ими же правила, отказывая инициативным группам, там, отказывая рассматривать заявления под предлогом того, что вот их якобы много в ЦИК поступило. Закончилось толпой это все на улице 9 августа, и понятно, что уже эта избирательная система не работает, и... получается таким образом, что автократу уже выборы как бы не нужны. Поэтому считаю, что протест во многом он должен как бы ориентироваться на решение проблемы, как вернуть выборы. Это такой подтвердительной манере вот этого текста говорю. Хотя каким образом это сделать, как организовать какой-то там круглый стол с участием разнообразных политических сил, это действительно большой вопрос.
Анатолий, я вот зацеплюсь за слово, которое вы сказали. Тупик. Ну, я думаю, что многие так или иначе, вот и Артем, и Петр с этим погодятся. Особливость тупику полагаю тем, что раннейшие деяния как бы не дают плену. Вот коли мы кудысти рушимся, так сказать, и коли мы пробим наступные кроки в тем же накерунку, это еще не тупик. А вот тупик, коли вот перед нами стена, и мы можем ногами некие рухи робить, але, ну, это и мы сами усведомляем, что это не приводит до вынику. Причем в данном выпадку ободва боки. Ну, в этом смысле можно как бы зарабить некий вскрут колоды, чем в принципе и является ультиматум. Какие-то иншие есть варианты?
Ультиматумы? Ну, я думаю, конечно, сейчас находится в зоне неопределенности, есть какие-то варианты, и они... кем-то время от времени предлагаются, но дело в том, что противоположная сторона, то есть Лукашенко, этот как бы замкнутая на него группа, в общем-то, игнорирует все варианты.
Нічому, чому. І от я би сказав, що на минулому тижні якраз той варіант прогучав. Звуснув і намісника міністра, і Гуапіка, і Амапа. Я не говорили про вариант. И это так само вариант выхода из тупика. Мы будем стрелять. Но как-то сказать-то сказали, но потом подумали, как бы оно, блин, не получилось нехорошо.
Ну, это не столько вариант, сколько угрозы какие-то.
Нет, ну это и вариант. Так само можно попробовать выйти из тупику. Ну вот, как бы пригрозили, а вот таким, вот так и спробовать не стали. Так, а вы бачите какой-то вот выход с тупику? конституционный, махчима там, я не ведаю, какой-нибудь.
Ну, конституционный, да, вероятно, хотя, конечно, это вариант с этими конституционными поправками, он, вероятно, всего будет игнорировать как раз избирательные законодательства, какие-то еще. То есть я вижу выходы, но вопрос для кого, для каких сил?
Петр, ну, а вот вы згодны с вот таким как бы визначением тупику, як то, что ну, ободва боки не могут досягнуть никакой меты, и тому надо что? Все-таки еще робить то самое, что каждый из боков робил, и тогда будет счастье, ну, каждый может сподеваться. Ти вот какой-то, как-то совсем иначе надо это вырешать, какой-то ход. То, что сказал Артем, ну, вот, может, это и не вельми, так сказать, удало, але это пропанова какого-то хода от того тупику, который... То есть, вот, Петр, зараз тупик? И?
Ну, так, зараз тупик, и он абсолютно видовочный, и, в принципе, он был навод предказальный об этом. Ну, казали, говорили и навод и перед выборами, и я просто, я памятаю, что я сам об этом писал, что и после, что в Беларуси есть, у белорусского протеста, у белорусского народа есть одна великая проблема. В Беларуси нема вогуле там неких легитимных политических институций, якія признавали параллельно Лукашенко. Так? И когда Лукашенко стратил легитимность, ничего не засталося, и просто эта природа этого тупика в том, что зараз не идет политического процесса. Лукашенко просто сидит намертво, опирающийся на силовиков, а народ просто не хочет соступать, и тому не хочет соходить в улицу. И вот я бы таким чином намалевался в этот тупик. И может любой, некое выйти, любое выйти, мовчимо, только когда появится некий политический процесс. Это может быть по модели, по которой кажет Артем, але я по ширости не вельми верю, что вот бегучая ситуация, так как она есть, и она может Лукашенко подштурхнуть до подобных кроков и деяний. Я хоть и схильный верить в то, что ситуация тупика, который створился за полной отсутствие политического процесса, и она будет настолько не задовольнять певных соседей наших, из внешних акторов, тем не менее Россию, что они будут просто вынуждены, и может это нам зараз и робится, там, подштурховывать Лукашенко до певных кроков, как этот политический процесс я бы створить, запустить. И, до речи, вот то, что зараз отбывается, как бы, ну, вызволение Шклярова, это наиперше, это можно расценивать как сигнал умов США, например, так, ну, мягкость силовиков, там учора, знов-таки, шерах вызволения сегодня, и вот, навод про журналиста моего, мы, наше было пытание перед выпуском, а зараз, покуль мы размовляем, пришло, что его не осудили до арешту, а выпустили. Ну, такая некая миллиметровая длина, але, как мне подается, это, навод, может быть индикатором того, что Лукашенко, что на Лукашенко моцно куларно тиснуть русские зараз. Это может быть свечением этого, так? И вызволение Шклярова, и это можно расценивать как сигнал. То бок, ну, я бы подсумовываю, тупик натурально есть, его не будет выйти ниякого, покуль не почнется политический процесс. Я особливо не вельми верю, что Лукашенко может стартануть политический процесс под уплывом внутренних протестов. Учей его до этого подштурхнет необходимость певных внешних контактов, бо у него натурально он не сможет в изоляции долго існавать, потому что у него вельми мало ресурсов, как подтримливать сегодняшнюю систему и дымнику силовый аппарат.
Артем, а как вы бачите выход, тем более с уликом вот всего контекста? Вот коллеги больше сказали, что Лукашенко этого не хочет. А кто хочет, ну вот, скажем, я бачил пару дней тому, партия БНФ сказала, что вот на умовах Лукашенко мы размовлять не хочем, мы не будем удельничать в этой имитации, в этом фарсе с конституционной реформой. Глядячи по всем, и Бабарыка так само сказал, что, ну, когда Лукашенко пришел, СИЗА сказал, что, ну, у нас просто размова была, это навод не диалог, не кажучи уже про перемовы. И я думаю, что вы от многих вельми чули такую думку, что коли бы, умовно кажучи, Бабарыка там его выпустили, он сказал, да, ну давайте как-то все-таки это вот залагодим, давайте все-таки сядем, мы сядем за стол перемовов, ну а вы, люди, уже, так сказать, может, не так часто ходите. Так вот, что тогда он одразу стал политическим небожчиком. Ну и тогда, как бы, и он этого не может, Лукашенко этого не хочет. Ну вот, правда, вот Шкляров вышел, вот Власова вышла, но они не политичные гульцы, принамсі не першага калібра. Першага калібра гэта Бабарыка і Ціхановскі, яны дагэтуль за кратамі. Ну нават калі бы яны і выйшлі. Вот, вот этот ціск грамадскі, пра які я сказаў, у мяне ўжо ў некалькіх перадачах розныя людзі. Вот казалі это, што калі б Бабарыка сказаў, што да, давайце какія-то перамовы, всё, яго няма.
Ну, смотря какие переговоры, я тут не был бы так категоричен. Если бы Бабарыка вышел и сказал, что Лукашенко мне пообещал, что в течение полугода мы проводим новые выборы, и сейчас меня выпускают, чтобы мы о них разговаривали, то, возможно, часть протестующих бы дала шанс этому процессу. Но это гадание, конечно же. Я не хотел бы подчеркнуть просто еще раз, что мой текст, как и там многие другие какие-то вещи, которые я писал, они не про то, как разрубить сегодняшний тупик. У меня нет рецепта, как его разрубить. Я могу нарисовать ветку сценариев, как он может разрубиться чисто теоретически, но я не знаю, что надо сделать, чтобы к этому прийти. Я говорил именно про будущее, когда мы придем в точку какого-то политического процесса, как абсолютно верно сказал Петр. Это принципиально, чтобы он был запущен, и тогда можно будет рассуждать о тех вещах, о которых я вот рассуждаю, да, о повестке, о том, как не дать кому-то украсть повестку. Если же говорить о выходах из тупика, снова-таки, я не могу рассуждать нормативно, я не могу здесь давать советы, потому что у меня их нет. Рабочих советов здесь быть не может. Но чисто вот прогностически я вижу несколько вариантов. Один из них — эскалация очередная, которая, несмотря на относительную мягкость в последние выходные, она все еще висит в воздухе. Создание этих дружинников, которых начинают привлекать в помощь милиции. Участившееся перекрытие дорог, разговоры о партизанских каких-то тактиках и так далее. Это все создает... И, в принципе, усталость многих протестующих от того, что мирный протест не приносит быстрых побед, а также усталость того же ОМОНа, который вынужден больше 2 месяцев сидеть на казарменном положении, создают почву для того, чтобы любая спичка смогла вернуть нам градус эскалации, который, по сравнению с которым может и 9 и 11 августа показаться цветочками. В таком случае, особенно если это будет инспирировано властью, это будет, ну, может стать фатальной ошибкой. Это может вернуть в нас ситуацию страйков, которые уже в этот раз не будут такими краткосрочными, и вернуть ситуацию отставок, потому что многие чиновники поймут, что, ну, шансов у этой системы нет, она просто будет возвращать нас к новому битью людей и убийству людей просто на новом круге. И поэтому это может стать одним путем разрубания тупика. Я не уверен, что я его хочу увидеть, потому что это означает жертвы. Второй путь разрубания тупика – это какое-то затухание протестов, которое позволяет Лукашенко провести конституционную реформу. И вне зависимости от того, споткнется он в самом процессе или после него, я вижу, что при его поддержке, которую, мне кажется, очень сложно отмотать назад и, в принципе, нарастить, эта система обречена споткнуться на своей же конституционной реформе. То есть это будет что-то подобное на перестройку, где пытались подкрасить фасад, получилось, что получилось. Я не знаю, займет ли это столько же лет.
Обрушились, да. Весь будинок.
Да, и здесь не стоит списывать фактор России, которая, мне кажется, тоже не обладает безмерным терпением в отношении того, что происходит, и не в интересах Путина, вернее, он считает, что не в интересах России, допускать какое-то революционное кровавое разрешение ситуации в Беларуси, поэтому он будет подталкивать Лукашенко в сторону, мне кажется, ну, такого непровоцирования этой истории. И поэтому это все так или иначе разрубит наш тупик. На какой дистанции временной, я не знаю. И я даже не могу сказать, какого из этих вариантов я бы там хочу или за какой бы я топил, потому что у каждого есть свои, в вполне себе конкретные моральные человеческие издержки. Потому что в случае затухания протестов политзаключенные будут сидеть очень долго, возможно. А в случае победы протестов через кровь, ну, мы же понимаем, это кровь. Это тоже не самый приятный, скажем так, сценарий. Поэтому это сложная, драматичная ситуация, но и тупик, мне кажется, не может длиться очень долго. Потому что, кроме того, что есть взаимная усталость, есть... факторы, которые подтачивают обе стороны. Зима с одной стороны и отсутствие денег.
Зима близко.
Да, зима близко, как эти дни, понимаете? И вот эти проблемы, они будут нервировать как часть протестующих, которые могут переходить к более активным действиям, так и вот мы видим уже, что и Светлана Тихановская, и ее штаб осознают это и поэтому пытаются обострять хотя бы риторически через свои ультиматумы. И это же подталкивает все в более нервную сторону власти. Поэтому я, честно говоря, опасаюсь, что с неделями этого кризиса все более вероятно становится очередная эскалация какого-то уровня.
Анатолий, а вот вы згодны с этой апошней тезой Артема, что ситуация, что это, да, это вот, как вы сказали, тупик, это пэўная равновага, но она неустойлівая. И что, в принципе, все факторы, якія ёсць в ситуации, яны дзейнічаюць на выведение системы з этой равноваги и переход в какую-то іншую равновагу. Ну, то есть, вот, грубо кажучи, так, как зараз, и оно может тягнуться долго. Вот многие люди говорят, вот будем стоять до последнего. Год треба, будем год стоять. Год так может протягиваться?
Ну, год действительно уже, как мы говорим о возможностях, год все-таки очень большой срок. И, конечно, мне бы не хотелось, чтобы это все год, эта патовая ситуация длилась. И мне кажется, это все-таки маловероятно. Я думаю, что произойдут какие-то события неожиданные, которые могут изменить направленность процесса. Или перевести его к некой новой точке вот этого динамического равновесия. То, о чем говорил Артем, да, это тоже возможно. Спад вот к зиме протестной активности. Потом какая-то якобы конституционная реформа, хотя понятно, что если вот электорат надо убрать, то есть у нас уже не плебисцитарная демократия, надо опираться на какой-то селекторат, всебелорусское народное собрание, которое там одобрит что-нибудь, которое будет предъявлено как вот там конституционная реформа, например, той же России и другим внешним акторам.
Петр, а вот у меня такое, может быть, больше широкое плана питания, да, одной тезы, якую часто можно гучать, можно почуть, что Беларусь николи не вернется у 8 жнивня. Она так моцно змянилась, что ну вот все. Как бы, навод коры революции зараз проиграя, и она выиграет про год, про два, про пять, но все равно вот Лукашенко не будет. А з іншага боку, ведаеце, вот, ну, скажам, пакаленне вот маіх бацькоў, ну, яно ведала адлігу. Адлігу, хрушчёўскі 20-ты з'езд, ну, а потом прыйшла Брэжнеўшчына. Застой. Вот, скажем, мое поколение, люди, так сказать, перебудовые, и сдавалось, все, коммунизм рухнул, больше николи не будет никаких диктатуров. Ну, а вот пришел Лукашенко, и, так сказать, Беларусь снова заснула на 25 годов. Ну, может быть, и зараз вот так вот, как бы энергия напомповывалась, набиралась, как в конденсаторе, потом бабах, стрельнула. У жнивні, вересні, магчыма, яшчэ некалькі месяцаў 2020 года, і потым яшчэ на 20 гадоў заснулі. Не, так не можа быць.
Ну, можа быць, як заўгодна, разумееце. Пасля другой сусветнай вайны ніхто ніколі не думаў, што на тэрыторыі Еўропы зноў могуць быць баявыя дзеянні, але здарылася, вы ж бачыце, вайна ва Ўкраіне. На жаль, што зараз і ў свеце, у цэлым, ну, натуральна, у нас нема яшчэ нейкіх такіх устойлівых просто гістарычных рамах, якія бы усталяваліся і маглі б існаваць тысячагоддзямі. Таму, натуральна, можа быць і застой, так, як вы кажаце. Але тут ёсць такі момант, што тое, што адбылося ў Беларусі, гэта не просто пратэстная энергія супраць Лукашэнкі, бо калі б яго атрымалася просто выкінуць адразу, гэта магло бы на гэтым і скончыцца. Так, мог бы прайсці там іншы популіст. Просто гэтыя протэсты, ну, конечно, яны стартавалі з таго, што назапасілася вельмі моцная протэстная энергія, пра якую вы кажаце, гэта праўда. Але вось за гэты перыяд, пакуль ён трымаецца, і ў часе, вось у той час, калі праводзіліся самі, ну, выбары ў двухкосці, так, якія выбарамі насамрэч не былі. А вось за гэты перыяд беларускі народ вельмі моцна палітызаваўся. А раней ён, ну, калі можна нават нельга сказаць, што ён спаў, бо ніякага досвіду палітычнага ў нас, як у нас і ў грамадстве насамрэч, ну, не было сапраўднага. А зараз людзі просто зацікавіліся, што аказваецца, бываюць выбары, аказваецца, іх у нас нават можна так сфальсіфікаваць. Вось, аказваецца, там можна збірацца ў дварах. І як бы, ну, як мне писала одна коментатор у Фейсбуці, я ось іду по вулиці, а молодая мати з дітьом і з калиськой слухає стрим про місцеве самокерування. Это так само не на пустым месце, як бы, зникло. Тобто, коли нація, громадство політизується, это, як мінімум, вельми надовго. Это не такий ось вибуховий, як бы, момент, що раз это здарилося, і там потім про 3 місяці сішло. Тому я думаю, що навіть коли протестна енергія стихне у певному сенсі, все равно буде для Лукашенка вельми нестабільна ситуація, бо цікавість до політики, і прага знов-таки політики, як інструмент справжньої політики, справжньої політичної, конкурентної, ось в цій боротьбі, справжнього політичного конкурентного життя, це залишиться як мінімум вельми надовго, і запит таки буде. І ось коли Лукашенко буде перешкоджати цьому процесу, навіть коли людей не буде на вулиці, все одно буде існувати погроза, що протести в будь-який момент і в будь-якому вигляді зможуть відновитися. Тому що це запит є, і він нікуди не подінеться.
Добре, добре, дякую, дякую, колеги. Дякую, Анатолій, дякую, Артем, дякую, Петр. На жаль, ми, якби, вирішити, звісно, проблеми не здолели, і выйти из тупику, так само знайсці не здолели. Но, принамсі, мы все-таки его хотя бы отрефлексовали. Дякую великі, а нашим глядачам я нагадаю, что за протягом развития подеев вы можете сочить на YouTube-канале «Свободы» и на Telegram-канале «Свободы». До побачення.
Белорусская служба «Радио Свободы» часово обновляя радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать все важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте «Радио Свобода» на всех социальных сетках.
А зараз выпуск новинов. Сустаршыні аргкамітэту стварэння партыі беларуска хрысціянская дэмакратыя Паўлу Севярынцу працягнулі тэрмін следства яшчэ на 2 месяцы да 20 снежня, паведаміла жонка палітыка Вольга Севярынец на сваёй старонцы ў Фэйсбуку. Пра гэта нават адвакату не паведамілі, напісала Вольга. Павел написал в листе, просто выкликали, зачитали без обгрунтования и тлумачения. Ён ничего не подписал и пораю следшему написать рапорт, каб не ломать себе жыццё и не удельничать у беззаконні. Следши промолчал, написала Вольга Севярынец. Светлана Тихановская подчас визиту у Варшаву сустрелась с премьер-министром Польши Матевушем Моравецким. Это ее другая сустреча с керовником польского ураду. Попередняя отбылася у початку вересня. Премьер-министр запевнил, что Польша будет надалей подтримливать белорусскую оппозицию. Сегодня стало известно, что команда Светланы Тихановской собирает свидетельства гвалту с боку белорусских силовых структур, как подать их на встречу у датским институте противодействия катования на этом тыдне. Напередодні Тихановская провела онлайн встречи с белорусами, которые находятся на реабилитации у Чехии. На встрече было 4 белоруса, которые отримали серьезные травмы альбо зведали катавання в установах для отбывания покараннев. Суд Центрального района Менску признал телеграм-канал «Некста Лайф» и логотип «Некста» экстремистскими материалами. Телеграм-канал Next Life з'являється найбуйнішим телеграм-каналом на слов'янській мові. Він має амаль 2 мільйони підписчиків. Судова справа розглядалася по заяві головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупції Міністерства внутрішніх справ Білорусі, яке полічило, що у інформаційний продукт є прикмети екстремістської діяльності, а менавіта організації і публічних закликів до ожицявлення масових безпорадків.
Вітаю, ви глядіце канал «Свобода преміум», з вами Дмитрий Гурнєвич. Сьогодні ми поговоримо про те, що робили сябри координаційної ради у Москві, і про це нам розповість сябра координаційної ради, ви є поширеного складу, Максим Багратцов. Привітання, Максим.
Здравствуйте.
Ну, скажіть, будь ласка, що ви там робили? Ми читали, журналісти, я маю на увазі, не тільки шмат білорусів читали, у комерсанті, вельми дзивний матеріал з Петра Колесникова, абсолютно незрозумілий. Що ви, я так розумію, ви провели тиждень у Москві, так? Трошки менше.
Ну да, примерно около этого, да.
И это было задание координационной рады, так?
Смотрите, на самом деле с президиумом мы обсуждали то, что необходимо съездить, и один из моментов, который мы обсуждали, то, что на территории России в информационном поле на сегодняшний день, если вы обращаете внимание на российские телеканалы, на то, каким образом разговаривают по поводу содержания белорусского протеста, очень много мезинформации, да, то есть очень много дезинформации, очень много вопросов каких-то или каких-то положений, которые выглядят странно. И, в общем-то, мы когда обсуждали это, мы думали, какой наиболее эффективный способ был бы, в общем-то, начать потихонечку менять вот это впечатление. А нам не кажется сильно эффективным сейчас пытаться попасть на каждый российский канал, тем более, что там очень много пропаганды. Но что нам показалось эффективным, это встретиться с экспертным сообществом, потому что довольно много людей задают много вопросов, и они, в общем-то, работают и зарабатывают тем, что... помогают делать различную аналитику по тому, что происходит. И вот с такими людьми мы встречались в Москве, которые в основном эксперты, большая часть из них это из экономики и бизнеса. Очень много вопросов как бы связано с тем, как происходящие события влияют сейчас на инвестиции со стороны России, на совместные бизнесы, на будущее и так далее. Ну, естественно, что все эти вопросы возвращаются обратно к политике, но, тем не менее, вот разговариваем в основном на эту тему.
Давайте тогда вырешим одразу. Я так разумею, что встреча с политиками российскими, актуальными политиками, ни вас не было?
Нет.
Окей, а давайте зараз вирішимо, що це були за... Ну, я не кажу обов'язково про ніякі імени, хоча, Максиме, коли ви можете сказати імени. Що це за аналітичні центри або аналітики? Тому що у Росії, в принципі, хапає і так званих імперських, і більш прихильних Білорусі.
Нет, на самом деле, вот, по крайней мере, я не самый большой эксперт по тому, как что где организовано, но разница между вот, тем, как организовано это в России и в Беларуси, конечно, есть значительная. Если в Беларуси очень много центров, которые в основном все-таки либо независимые, либо значит, они работают на заказчиков, ну, которые в Беларуси делают инвестиции, то в России, конечно, тем или иным боком, насколько я понимаю, достаточно все аналитические центры все-таки так или иначе связаны с государством. Но это мое вот персональное впечатление. Я сам для себя должен был этот вопрос изучить перед поездкой. Потому что многие названия и многие аббревиатуры для меня немного значили до этих встреч.
А что это за аббревиатуры такие?
Ну вот, если можно, я бы хотел предоставить им всем возможность дальше пользоваться той информацией, теми консультациями, что мы делали. Вот, оставить конкретные имена в стороне и так далее. Но вот, судя по вашему вопросу, вы понимаете гораздо даже лучше, чем я, каким образом там построены аналитические службы. И один из больших, то есть было несколько очень важных вот, мотивов, почему это следовало сделать. Вот как я сказал, первый мотив – это если вы смотрите каналы, если вы смотрите, как это все выглядит, оно выглядит как пропаганда, которая не имеет никакого отношения к действительности. Вот все, кто находится в Минске, все, кто находится на территории Беларуси, мы видим одну реальность. А потом все, что мы слышим вдруг в каналах, в каких-то передачах, даже те вопросы, которые задаются тем участникам, которые из Беларуси приезжают или участвуют в каких-то передачах, выглядит таким образом, как будто они читают это по какому-то скрипту, который сделан для них кто-то другой. И вот это вот был один момент. А второй момент был связан с тем, что, естественно, что мы наблюдаем целый ряд вещей, где тот нейтралитет, вот то, о чем говорят протестующие, то, о чем говорит движение, которое сейчас происходит в Беларуси, он пока что, конечно, не соблюдается. То есть действующая власть в Беларуси пользуется моральной и прочей поддержкой со стороны России. А в долгосрочной перспективе это говорит о том, что, опять же, нет тех данных и нет понимания, что на самом деле происходит в Беларуси. И вот конечно, значит, эти данные откуда поступают, каким-то образом они интерпретируются. Вот отсюда мотивация, отсюда агенда по обстоящему в Москве.
А скажите, ваше власне відчування, ось наскільки ці люди розуміють причину того, чому сам Путін підтримує Лукашенка? Тому що в Білорусі і хапає конспірології повної і ніяких більш утямних тлумачень від того, що він його, в принципі, не підтримує, а просто якби глядіть, як Лукашенка канає, як керівник Білорусі, а з іншого боку, справді підтримує, тому що це, ось, скажімо, один диктатор підтримує другого диктатора. У вас яке враження склалося?
Если можно, я немножко вот отойду от этого вопроса и потом вернусь, потому что я думаю, что мы все, особенно кто вот диванные аналитики, увлекаются слишком много конспирологией и вопросами, вот кто что думает, кто что хочет и так далее. На самом деле мы, белорусы, мы можем контролировать то, что можем контролировать. И самое главное, наверное, достижение сейчас вот зарождающегося белорусского гражданского общества в том, что мы все принимаем правила прозрачности и правила того, что для нас, для всех очень важна политическая система, к которой мы переходим, чтобы была не просто прозрачность, а правильная, настоящая репрезентация, вот, репрезентативность как бы народа. И в этом смысле, да, интересно, конечно, знать, что думает Александр Григорьевич, интересно знать, что думает Владимир Владимирович, очень интересно знать, какой как бы план там или что кто себе представляет. Но еще важнее убеждаться, что мы каждый день долбим свою правду и объясняем, что происходит в народе. Вот это на порядок важнее всего остального. И поэтому у меня каких-то теорий таких вот, ну, глубоких, которыми стоило бы поделиться, наверное, нет. Достаточно пойти послушать как бы передачи какие-нибудь там на YouTube или подкасты профессиональных аналитиков, которые эту тему очень глубоко раскрывают. Но я считаю, что мы, особенно вот те, кто находится на территории, мы должны просто фокусироваться на том, что мы можем сделать каждый день, чтобы продвигать этот процесс вперед. Потому что мы знаем, что наша цель в конце не просто смена власти, а наша цель в конце – это демократически легитимная власть, которая появляется. Сегодня, к сожалению, когда мы вот смотрим в окно, мы не видим, что есть легитимное государство. Нам надо установить государственные институты, которые работают, которые заботятся о своем народе, которые заботятся о безопасности своих граждан, о благосостоянии своих граждан. И это должно быть сделано прозрачно. Вот это, в принципе, номер один. А конспирология, ну, как бы тут есть профессионалы на эту тему.
Так, але ви самі розумієте, що підтримка Росії Олександра Лукашенка, вона, в принципі, шмат у чому визначальна. Але, протягуючи, ви їздили переконувати аналітиків, спеціалістів, коли, ви самі згадували, коли включити російські телеканали або ток-шоу на Ютубі який-небудь, там можна почути про те, що і ви у тим ліку, вся Координаційна Рада, що це антиросійська структура супроць Кремля, супроць Путіна, супроць Росії, каб заборонити русську мову, вести там, не веду, білоруський фашизм, бандеровці, вони хочуть вийти за ДКБ, з Євразійського Союзу, знищити союзну державу. І ви сутикнулися з такими людьми, отримується таки, як їх можна було вголі переконати у нічому?
Да, это, безусловно, один из сюрпризов был, потому что мы, находясь здесь, мы не то, что себя не воспринимаем какими-то националистами или там воспоминания Майдана, еще что-то. Это для нас имеет вообще ноль логики в этом, да? Потому что мы знаем, что народ на улицу выходит каждое воскресенье не потому, что есть какие-то националистические движения или еще что-то, народ, или противороссийские. Это все происходит, потому что закон нарушен на таком уровне, нарушена справедливость, что просто вот народ, обычные люди белорусские, они не могут дальше продолжать в Беларуси так жить и работать. Да? Вот откуда выходит народ. И национализм здесь совершенно ни при чем. А русский язык здесь совершенно ни при чем. Ну вот вы же видите, что я не очень комфортно себя чувствую, чтобы отвечать вам по-белорусски, потому что, конечно, для меня русский и английский более комфортные языки, на которых я могу общаться. И вот эта, конечно, часть была совершенно удивительная, потому что здесь мы так это ни в коем случае не воспринимаем. А туда приезжаешь, действительно встречаешься с каким-то количеством людей, которые задают тебе этот вопрос. Они проводят какие-то не очень адекватные сравнения, параллели. Есть какой-то набор предубеждений, я бы даже сказал, по поводу того, что происходит. Будем надеяться, что вот эти консультации, эти разговоры помогли немножечко просто заставить людей начать думать на эту тему и воспринимать факты, и вот данные отсюда, изнутри, из Беларуси, а не вторичные какие-то источники информации, которые просто, ну, вводят огромные аудитории в заблуждение. Посмотрим, что из этого получится, но, конечно, на сегодняшний день это очень важно. Очень много пропаганды, которая не отражает совершенно то, что происходит в Беларуси.
Добре, ну, коли вы им казали про то, что эти протесты не накированы супроць россиян у России, то, ну, что они вам отказывали? Мне цікаво просто, насколько эта логика працує у их, коли они выступают подчас ток-шоу, це все-таки это просто некие наборы штампов, которые они все робят поводу одного узора.
Ну, смотрите, тут важно что понимать, что все люди разные тоже и в аналитическом сообществе. У разных людей свои разные представления. То же самое, как мы с вами там и вот в Минске, Беларуси тоже очень разные мнения на разные темы. Поэтому там нет такого, что у всех один штамп и все думают одинаково. Такого нет, безусловно. А достаточно много есть понимания, что вот предыдущий режим Александра Григорьевича, он на самом деле уже исчерпал себя в смысле партнерства и вот в смысле того, чтобы быть хорошим партнером и для народа внутри, и для партнеров снаружи. Потому что очень много, к сожалению, одиозных достаточно моментов, с которыми сложно работать. Поэтому в этом смысле понимание, безусловно, я думаю, что там есть, что отсутствие легитимной власти плохо для всех. И это не только для белорусского народа, это не только для нас внутри страны, но как бы это плохо и для партнеров. А при этом есть, конечно, большой интерес. Большой интерес откуда идет? От большого очень количества межгосударственных связей, инвестиций, доли российского капитала в разных предприятиях и так далее. То есть интерес, в общем-то, в первую очередь идет отсюда, плюс, естественно, есть там разные геополитические амбиции, какие-то вопросы. И вот я такое сравнение люблю сравнивать, вот как если бы вы купили домик в деревне и в него вкладывали бесконечно денег. Как бы не очень проект идет хорошо, и крыша протекает, и все плохо, но это как бы вот то, к чему вы привыкли, и вы вот в этот домик без конца вкладываете. И пока альтернатива реальная, осязаемая не появилась и не стало понятно, как можно, в общем-то, в той же самой деревне жить по-другому, то происходит, в общем-то, постоянное инвестирование в этот домик. Вот есть большой элемент вот этого. Есть большой элемент того, что инвестировано много в отношения, не видно, как можно жить без этого, как можно жить по-другому, и отсюда возникает, в общем-то, очень много вопросов.
А у вас не было ощущения там, что Россия уже поставила на домик, этот домик называется Александр Лукашенко, и любые разговоры, переконания, там, аналитиков, специалистов, они не имеют никакого значения, потому что решение принятое на самом высоком уровне у Кремля. Отповедно, приезд белорусов неких, которые спробовали переконать, с чем они будут лучше, чем Лукашенко, не имеет никакого сенса, потому что для них это проверенный человек с 26 годов.
Это проверенный за 26 со всеми известными огромным количеством недостатков, которые сегодня вот прямо на лицо. Последние пару месяцев мы живем в режиме безвластия, мы живем в режиме, когда адекватной власти, адекватного государства и государственной деятельности не производится. И это наносит ущерб сегодня огромному количеству белорусских предприятий, огромному количеству белорусов, но и как бы и других партнеров, которые здесь инвестировали. Так что я думаю, что с этим все более или менее понятно. А то, что касается, приняты ли какие-то решения так или иначе, еще раз, с моей точки зрения, многие решения принимаются при отсутствии объективной информации того, что происходит здесь. И мы же не можем как бы контролировать, что кто думает, но мы можем контролировать свои собственные действия. В данном случае я знаю, что все люди, с которыми я разговариваю в Беларуси, и все те, кто сегодня живут здесь, кто занимался бизнесом, кто занимается экономикой, кто занимается еще чем-то, они все вот эту боль вот эту проблему от отсутствия правового государства, от отсутствия закона, от того уровня беззакония, несправедливости и насилия, которое происходит, мы это чувствуем каждый день. От того, что кто-то там как-то думает по-другому на территории другого государства, но у нас же не уходит эта боль, она все равно остается. Значит, с течением времени все равно, если люди начнут обращать внимание на факты, они вынуждены будут эти факты признать. Потому что происходит то, что происходит. У нас здесь сейчас происходит полное беззаконие со стороны власти.
Макс, а вы маете такое отчувание, что люди вам поставят вельми справедливое питание, мое на увазе в Беларуси, что вы поехали доказывать, ну, про российских экспертов, российским уладам, что вы будете лепше, чем Лукашенко для них. Это значит, что российская улада мае, например, планы, там, не знаю, поглонания предприемства, некой приватизации несправедливой, и вы, по великим рахунку, повинны были доказать им, что, коли Лукашенко что-то не тормозил, то вы не будете тормозить, коли, ну, скажем, новая улада придет после его.
Ну, это очень хорошо, учитывая, что я 20 лет прожил в Соединенных Штатах, и как бы тут до этого у меня вот тут периодически теория была про агента ЦРУ там или еще что-то. Значит, теперь то, что это немножко балансируется в эту сторону, я думаю, что это даже хорошо. Но с точки зрения каких-то гарантий или разговора чего-то, это же совершенно бессмысленная вещь. Потому что сейчас нет никаких сил на территории Беларуси, которые могут взять на себя какие-то обязательства, которые, в принципе, исполнимые. Потому что у нас сегодня нет легитимной представительной власти.
Макс,
поэтому давайте... Очень важно, очень важно...
Что для многих белорусов, тем более и в России для людей, как бы вы не переконывали, что вы не претендуете, но вы все равно уже у политики, и хоть это все там затонется уже.
Да, тут очень важно просто не считать своих собеседников, ну, как бы, идиотами. Почему? Потому что они же тоже все понимают, и даже при небольшом уровне информации они отлично понимают, что у нас сегодня легитимности нет. Что представляет из себя Координационный совет, и о чем заявляла много раз Светлана Тихановская, что наша задача – это прекращение насилия и проведение свободных выборов. И дальше появление легитимной власти, которая может, в общем-то, многие эти вещи обсуждать. Так что, что бы я там где-то себе не думал, я думаю, что в первую очередь очень важно понимать, что это не имеет никакого вообще, никакого реальной силы или возможности. Дальше. О чем мы говорим и где мы считаем, любая новая власть в Беларуси будет лучше, чем режим Александра Григорьевича, который уже все-таки себя изжил. То, что предсказуемость и фокус на базовые экономические ценности, социальные ценности, она, в общем-то, сейчас пойдет на пользу всем. Почему? Потому что всем нужен предсказуемый партнер. Для всех было бы лучше, если бы белорусская экономика позволяла содержать страну, а мы можем содержать себя сами. Есть для этого огромное количество идей и огромное количество возможностей, когда мы можем это сделать. И вот эти вещи мы можем совершенно спокойно всем говорить, потому что они в интересах всех. Понимаете? И мы можем здесь отвечать за свои слова, потому что идеи, их действительно нужно реализовывать, их может реализовывать только легитимная новая власть. Нелегитимная власть, которая все, что делает, это защищает дубинками улицы каждое воскресенье, естественно, не думает о развитии экономики, а о том, как двигаться вперед. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что это очень это очень хороший тезис для всех. И для всех партнеров, и для людей внутри. А конспиративные теории или какие-то разные там соображения, это я оставлю тем, кто увлекается конспиративными теориями.
Ну, а ваш сам, вот вы размовляли, у вас отчувание какое, что в этой люди все ж таки, да, не знаю, перекажутся вышей, что вы адекватный партнер для их. Те, ну, вот так, поговорили, разъехались, дали интервью и забылись. Потому что важно, что это дошло туда все.
Это, не знаю, и, на мой взгляд, это менее важно, чем все-таки понимание, что надо обращать внимание на факты, надо обращать внимание на то, что происходит реально в стране, а не на пересказ с чужих слов. И очень важно понимать, что вот эти вот экономические разные параметры и уровень интеграции взаимоотношений между двумя странами любую будущую власть заставит адекватно относиться к партнерским отношениям и адекватно продолжать работать и продолжать те программы, которые идут на пользу всем, идут на пользу и двум государствам, да и на самом деле, если посмотреть на это шире, всем соседям. Да? Вот на этом надо концентрироваться. Надо концентрироваться на том, чтобы было больше друзей, а не искать врагов. И врагов, если вы посмотрите наших соседей, у Беларуси по-настоящему нет. Есть просто очень часто не совсем адекватная оценка ситуации и не совсем адекватное использование и географического положения и всего остального. У нас огромный потенциал и очень хорошее будущее, если правильно, адекватно строить отношения.
Я апошнее пытанне, вось на расійскіх тэлеканалах, якія мы ўжо згадвалі, вельмі часта гавораць пра тое, што насамрэч беларускі пратэст не мірны, паколькі там як бы ёсць там і страйкі, і блакады вуліц, і часам нават бойкі з міліцыянтамі ці замапам. Якраз пра 6 дзён заканчваецца народны ультыматум, які Светлана Ціхановская абвясціла Лукашэнку і ўладзе. Мне вось цікава, ці закраналі ўвогуле вашы, партнёры, суразмоўцы ў Маскве. Пытанне вось беларускіх пратэстаў, што яны павінны або там скончыцца, бо для Расіі это балючае месца, яны разумеюць, што калі яны паходзяцца на любыя перамовы пад ціскам вуліцы, для іх гэта таксама абернецца пазней тым жа.
Ну давайте начнём вот с вопроса по поводу того, насколько протесты мирные. На самом деле, учитывая, что идёт второй месяц, и учитывая, что, в общем-то, было достаточно приличное количество провокаций, мы считаем, что вот со стороны протестующих, на самом деле, это совершенно великолепно, совершенно уникально, насколько организованно, мирно, ненасильственно происходит сейчас протест в Беларуси. То есть это отметил весь мир, это невозможно не заметить нигде. Есть, конечно, часто стереотипы срабатывают, и как бы вот люди сравнивают это с какими-то другими событиями, совершенно некорректно, то есть общего очень мало. И возникают вопросы, на которые просто надо отвечать. Ну и опять же, приглашать по возможности приехать в Минск, посмотреть, как это происходит. И я думаю, что тогда некоторые вопросы отпадают. Все, кто сейчас участвует в протестном движении, абсолютно мы на 200% стоим на том, чтобы протесты были мирные, и то, что даже одна человеческая жизнь, человеческая судьба – это выше всего остального. Мы должны совершенно четко держать это в голове. Это дает нам и чувство справедливости, и моральное право, и силы продолжать движение, продолжать борьбу именно таким способом. Это проверено. Это, мы уверены, работает лучше, когда твоя задача не просто поменять один клан на другой. У нас-то кланов-то нет. Мы же строим задачу построить интегрированное белорусское общество, в котором все себя чувствуют одинаково хорошо, нет изгоев. Мы все работаем на это будущее, и мы помогаем друг другу. У нас еще и так будет много работы, когда все это закончится, интегрировать обратно все слои. Но у нас же здесь врагов как бы нет. Тут все братья белорусы. И вот это очень-очень-очень важно держать в голове каждый раз, каждый день, когда мы выходим на протесты. И вот когда мы объясняем такую политику и такую позицию своим партнерам, вроде как происходит потихонечку какое-то понимание. Некоторые люди иногда цинично говорят, что так не получится, еще что-то не будет. Но в принципе все понимают, на чем мы стоим и какие у нас принципы работы. Я думаю, что в этом смысле это были очень полезные консультации.
І самае апошняе, вы дамовіліся, што гэта працягнецца, ці гэта была аднаразовая акцыя, якая, в прынцыпе, скончылася і працягу не будзе?
Я уверен, что это продолжится. Вопрос, в каком формате, с какими людьми, для кого это лучше подходило, для кого хуже подходило. Потому что в конечном итоге вот работу в информационном поле и обмен данными, я думаю, что нужно продолжать. С тем, чтобы все могли принимать соответствующие ответственные решения, но на базе фактов, а не на базе каких-то домыслов, вымыслов и стереотипов. Это очень важно.
И пытанне, которое имелось на початку задать. А в угле не было у вас проблем с правоохоронными органами России в связи с тем, что ваш партнер, с кем вы ездили, Антон Родненков, его вывозили из Беларуси, там и некие справы заводили, было у вас отчувание, не ведаю, что за вами сочится, ци имели бы дочинение в угле с правоохоронниками?
Нет, такого ничего не было. Ну, у меня, скорее, Антон вообще нормально себя чувствовал. А я по привычке оглядывался на автобусики там или там, когда там поливали асфальт. Вот, потому что ассоциации немножко с другим, когда в автобус проезжает. Но нет, никаких контактов, в принципе, не было, поэтому не было никаких вопросов.
Дзякую вялікі, я нагадаю, што гэта быў Макс Баграцова, сябра пашыранага складу карацыйнай рады, які недавно вярнуўся з Москвы, дзе правёў размовы з партнёрамі, з прадстаўнікамі аналітычных колаў у Расіі. Дзякую вялікі, Макс, вам. Вы глядзелі «Свабода прэміум», «Радуе Свабода». Будзьце разам з намі, заставайцеся з Свабодай. Усяго вам самага добрага.
Беларуская служба «Радуе Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц. Ад 21 до 22 і ад 23 до паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце «Радыё Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.